по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 976-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Христос воскресе! И снова поздравляю вас со светлым праздником воскресения Иисуса Христа, со светлым праздником жизни. Жизни, которая пришла в мир, жизни, которая отдала себя на Голгофском кресте, потому что Он говорит: «Я есть путь, истинная жизнь». Жизни, которую нельзя убить. Жизни, с которой ничего невозможно сделать. Жизни, которая воскресает, которая воскресла на третий день. Иисус Христос воскрес и жив сейчас. И Он одесную Бога Отца. И это действительно здорово. Это как раз то, что дает нам с вами надежду, то, что дает нам с вами жизнь. А давайте на минутку представим себе, что это значит на самом деле. На самом деле, среди прочего, это значит, что Христос не только в храме, не только в церкви. Христос, прежде всего, в наших сердцах. И Христос в небесах, Христос одесную Бога Отца. Понимаете, это не просто про какое-то, я не знаю, культурное явление. Да, Христос воскрес, мы вспоминаем это в нашей культуре. А если Христос действительно воскрес, то это касается всех, это касается всякого человека. И тогда всякому человеку предстоит решить один большой серьезный вопрос. А что мы будем с этим делать? Вот чтобы нам не оказаться как герой того советского анекдота, который, когда к нему подходит его сотрудник и говорит: «Леонид Ильич, Христос воскрес». Он говорит: «Ну да, Михаил Андреевич, я знаю, мне уже доложили». Вот чтобы вот этого у нас в жизни не было, а чтобы действительно Христос имел действие, имел действенность в нашей жизни, вот это очень-очень важная история. Я напоминаю, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами продолжаем читать послание к евреям. Мы с вами сегодня будем говорить о людях веры. Мы сегодня будем говорить о том, как вера действовала через разных людей, в жизни разных людей. Мы видим с вами целую галерею портретов, галерею образов. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И мы ваши комментарии читаем сразу, а вот в эфир они попадают уже у нас обычно на следующий день, ну или если есть какой-то перерыв в трансляциях, ну тогда уже после этого перерыва. Очень хороший комментарий, очень точный вопрос задает наш постоянный слушатель Игорь. Игорь пишет: «Со светлым праздником Пасхи! Поздравляю вас! Христос воскресе!» Да, Игорь, воистину вас воскресе. И Игорь дальше задает вопрос. Если кто-то заметил, кстати, это вопрос, который продолжает тему, начатую нами в прошлый раз. Я говорил о том, что Иисус взял наше наказание. Иисус взял на себя наказание за нас. Так вот, Игорь спрашивает: если кто-то за меня отсидел, ну, взял на себя, это не значит, что я изменился. Как же мы со своей природой попадем в рай? Мы даже не можем прощать, как Он простил, и так далее. Абсолютно точный вопрос. Ответ на этот вопрос мы находим в послании к римлянам. Вся 8 глава послания к римлянам – это большой ответ на этот вопрос. Дело в том, что Христос не только умер за нас, и не только воскрес для того, чтобы победить смерть. Христос дал нам Святого Духа. Мы имеем Духа Божьего, исходящего от Отца, которого, собственно говоря, Христос нам и обещает, и мы Духа Святого получаем. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Читаем мы в послании к римлянам 8 глава 5 стих. Это как раз то, о чем пишет Игорь. Это то, почему мы сами по себе действительно не можем войти в небеса, мы действительно не можем прийти ко Христу. Дальше. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И вот Это действительно как раз то, о чем пишет апостол Павел. Игорь очень коротко, современным языком это описал. Апостол Павел продолжает об этом говорить еще в одном стихе, это дальше, 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Точка. Вот это не смогут ли, если очень постараются. Смогут, если очень захотят. Нет, живущие по плоти Богу угодить не могут. Сказано с полной определенностью. А вот дальше 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Что сделал... Да, пожалуйста, прочитайте целиком 8 главу послания к Римлянам. У меня сейчас нет просто возможности дочитать, потому что далеко полностью, потому что есть еще несколько комментариев, которые хотелось бы сегодня обсудить, на которые сегодня хотелось бы обратить внимание. Вы знаете, тут вот какая вещь. Если бы Дух... Если бы Иисус Христос сделал только одно, Он просто освободил нас юридически. Вот юридически освободил нас от греха. Да, как вы сказали, отсидел за нас. Если бы был только вот этот юридический аспект жертвы Иисуса Христа, тогда вы были бы абсолютно правы. Тогда действительно в нас не произошло ничего. Тогда действительно ни на какую помощь и ни на какое изменение мы не претендуем. А мы, в общем, ну да, вот юридически что-то такое выполнено. Юридически требования закона исполнены. Но Бог не может нас принять. Потому что мы не можем быть угодным Богу. Потому что мы не можем сами по себе жить так, как хочет Бог. Но Он сказал, я не только отдам жизнь за вас. Иисус сказал, я не только отдам свою жизнь за вас. Он сказал, я дам вам также Святого Духа. Я умолю Отца, и Он пошлет Святого Духа. Вот Он живет с нами. Он живет в нас. И Он, во-первых, и тут тоже две вещи, да, до момента. Во-первых, Он провозглашает нас праведными. Мы провозглашены праведными, праведность Иисуса Христа. Он вменил нам, то есть записал нам на счет. Он, если хотите, перевел нам вот эту праведность, которая нам необходима. Но, во-вторых, Он также дает нам силы и желания, побуждения для того, чтобы возрастать в вере, в послушании Ему. Вот это возрастание – это очень-очень важная часть христианской жизни. Христос дает нам возрастать в послушании Ему. Христос дает нам возрастать в вере. И вот да, таким образом, через Его смерть, Его воскресение, Его жизнью, жизнью, которая есть в нас, в послушании мы входим к Нему, мы приходим к Нему. И так что, конечно, Игорь, вы совершенно правы, когда говорите о том, что если бы было только вот это юридическое действие, то ничего бы не было, то мы бы так и остались неизмененными. А неизмененный человек, даже если он оправдан, он не может войти в Божие присутствие. Вот, станем ли мы до конца этой жизни совершенными? Нет, конечно, нет. Совершенство мы с вами обретем только тогда, когда будем с Ним, только тогда, когда Он приведет нас к себе. Но это не значит, что мы не меняемся. Я сейчас просто даже думаю о себе лет 20 назад, 30 назад, или сейчас, сегодня, да ладно, 20-35 лет назад. Я вижу те изменения, те перемены, которые Бог во мне совершает. Это действительно здорово, и слава Ему за это. Тут есть еще вопрос, который ставился по поводу тысячелетнего царства и по поводу того, что вот, а я думал, что рай – это навсегда, и рай – это навечно. Послушайте, пожалуйста, наши программы по книгам пророков. Мы как раз говорили, когда о пророке Иеремии, о пророке Иезекииле особенно, мы говорили о тысячелетнем царстве. Я напомню, что вы можете послушать наши уже вышедшие программы через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы можете это найти. Вот, я думаю, что вы легко найдете эти программы. Есть тысячелетнее царство, и после этого тысячелетнего царства действительно начинается вечность. Опять, не все христиане принимают учение о тысячелетнем царстве. Многие скажут, что тысячелетнее, это буквально тысячелетнее царство, это на самом деле несуществующая такая штука, а Бог царствует, Христос царствует, правит сейчас в своей церкви. Я не буду тут по этому поводу спорить, ну, потому что сейчас и не время, и не место, и потому что это не та тема, на которую нужно спорить. Но я скажу так, что да, я исхожу из тысячелетнего царства. Христос призовет свою церковь, и мы будем с ним в небесах. В то время на земле будет тысячелетнее царство. И каким-то образом мы также царствовать будем вместе с ним. А дальше начинается, дальше идет полная победа над сатаной, полная победа над дьяволом. Дьявол низвержен в огненное озеро, об этом мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. И вот дальше, после этого, начинается новое небо и новая земля. Это и есть вечность. А опять-таки разные христиане интерпретируют эти вещи по-разному. Но важно понимать и важно помнить, что Господь не призывает нас к себе на какое-то время. Конечно, это не просто про тысячу лет. Конечно, когда Бог призывает нас к себе, это навечно. Это не значит, что вот, типа, я вас призвал. Знаете, как вот в детстве. Да, да, в детстве, в школьные времена. Так, все, мы с тобой рассорились. Все подарки ты мне возвращаешь. Никаких подарков, да, потому что или я тебе возвращаю все подарки. А еще интереснее, да, вот я тебе подарил вчера вот эту вот ручку, а сегодня мы с тобой уже не друзья, верни ее, пожалуйста. Или даже без пожалуйста. Вот, у Бога немножко не так, даже принципиально не так. Потому что, слава Богу, Он не такой, как мы. Вот, Он бесконечно праведен, но Он бесконечно справедлив. И мы получаем то, что Он дает, Его подарки непреложны. Его дары, Его подарки никто не может от нас забрать. А Марина прислала несколько сообщений. Я тут сейчас возьму самую суть из этих сообщений, потому что это связано как раз с нашей сегодняшней тематикой, с пасхальной тематикой. Марина говорит очень важную и абсолютно точную вещь. Невозможно помочь человеку, когда он этого не хочет. То есть для того, чтобы, даже для того, чтобы вот Христос мог что-то в нас сделать, есть такая вещь, как свобода. И свобода человека, в частности, опять, мне это сложно принять. Я бы, наверное, сказал, хорошо было бы, чтобы все были обязаны принять спасение. Но это не так. Бог сделал иначе. Бог сделал так, что мы принимаем спасение добровольно. То есть Христос добровольно пошел за нас на крест, на Голгофский. И мы принимаем спасение также добровольно. Его никто не заставлял идти за нас на крест. Его любовь к этому побуждала. И вот тут мне написали о том, что была интересная программа. Я еще пока не посмотрел. На одном из христианских телеканалов была программа, нам просто процитировали в письме, в сообщении. Я не ручаюсь за точность цитаты, потому что сейчас вот цитата не перепроверенная. Но очень хорошая программа, в которой выступал Петр Мамонов. И вот Петр Мамонов говорит вещь, которая, ну, она прям, она библейская, она абсолютно библейская. Он говорит, ну вот представьте себе страшный суд, не надо представлять себе чертей со сковородками. Я от себя добавлю, потому что никаких чертей со сковородками в Библии нет. Представьте себе, что Христос, израненный, измученный, с ранами от гвоздей, истерзанный, с кровоподтеками, смотрит вам в глаза и смотрит с нежностью, с любовью и с вопросом. Ну вот как ты так мог? Ну вот как ты мог это сделать? Да, тут можно вспомнить притчи, да, когда отец, когда человек хозяин виноградника, да, хозяин виноградника, у него там виноградари, которые... Ну вот, обнаглели эти виноградари. И говорят, а мы сейчас себе тут этот виноградник присвоим. И никаких плодов этому хозяину отправлять не будем. И хозяин сначала отправляет своих слуг. Говорит, соберите там плоды. Ну, соберите, принесите. А эти виноградари, они ведь обязаны сдавать плоды. Это не их виноградник. Вот. И в И виноградари, как вы помните, убивают этих самых слуг. И там параллель с израильским народом, как израильтяне убивали божьих пророков. И дальше эта притча о виноградарях, это, например, Евангелие от Марка, 12 глава. Есть это и у Матфея, но я просто сейчас сразу сходу вспомнил, где это у Марка. У Матфея надо будет смотреть. Ну вот посмотрите, почитайте у Марка, в Марке 12 глава, начиная с 1 стиха. И там такой интересный момент, когда отец говорит: «Сын, пошлю своего сына, сына устыдятся». И они решают этого самого сына убить, потому что почему-то они решили, даже с точки зрения того времени это было немыслимо, это было непонятно, с чего бы они так решили. Но, короче, они решили, что если сына убьют, то они завладеют виноградником, то есть они станут наследниками. Это, конечно, не так. Никаким наследником они не стали. Так вот, когда Бог пытается до нас достучаться, вот Он посылает нам своих пророков, ну, нам, я все-таки в данном случае должен уточнить, посылает народу Израиля, вот тогда еще в древние времена, своих пророков. А их убивают, а их не слушают, а над ними в лучшем случае смеются. И в конце концов Бог говорит: вот сына пошлю, потому что если они его примут, тогда здорово, замечательно. Вот если они его не примут, если они будут видеть эти пронзенные руки и ноги, и Бог, если они будут, в который вошло копье, если они будут видеть этот лик Христа, эти любящие глаза Христа, и они все равно скажут «нет», вот тогда все серьезно. Тогда их уже никто не спасет. Ничто не спасет. Есть такая история, она немножко, ну, скажем так, необычная. И кто-то из вас, ну, скажем, кого-то из вас это коснется, кого-то, наверное, не коснется. Но я все равно расскажу. Вот идут пареньки, ребята молодые, да, лет, не знаю, 16-17, подвыпили, идут мимо храма, заходят в храм и начинают, встречают там батюшку и начинают говорить всякие гадости, непотребности. И батюшка говорит, да, остальные там потом убежали, когда батюшка к ним вышел. Один из них самый такой открытый, что ли. Но в данном случае он открытый для того, чтобы гадости говорить. И батюшка говорит: послушай, паренек, там, не знаю, как тебя зовут, Саша, там, Володя, как угодно. Смотри, давай так. Вот ты можешь подойти сейчас, там висела икона, лик Иисуса Христа. Посмотри в него, в его глаза. Постой минут 5-10. Просто постой, тихо, спокойно. А потом скажи: Иисус, ты умер за меня на кресте, ты пролил эту кровь, ты позволил себя изранить ради меня, а мне наплевать. Вот ты можешь это сделать? Интересно, что батюшка говорил это самому напористому молодому человеку. Другие оказались трусами, они просто убежали. Он такой: да, без проблем. И вечер, и храм. Он подходит к этому образу. Он смотрит в глаза. И пелена с глаз его, с глаз этого паренька, постепенно спадает. Он думает: ну, я же все-таки сказал «да, без проблем». Меня потом друзья спросят, а если что, они меня осмеют. За эти 10 минут целая борьба проходила в сердце этого молодого человека. В конце концов он решил: не-не-не, друзья дороже, что ж я тут, сопляк, что ли? И он начал. Он смотрит прямо в глаза Спасителя на иконе и говорит: Иисус, ты умер за меня. ты изранен за меня. Ты понес весь этот позор за меня, а мне... И парень не смог договорить следующую фразу. Потому что слезы остановили его. Потому что комок в горле, к горлу подступил, и сказать этого ничего уже молодой человек не мог. Он помолчал, помолчал. Потом пал на колени и говорил. Говорит: Господи, прости. Господи, помилуй меня грешного. Понимаете, встреча с распятым Христом, распятым, воскресшим, вознесшимся. Вот смысл христианства. Тут в комментариях много вопросов, обсуждений типа, а какая Пасха? Верная, правильная, католическая, православная, как хотите. А есть такие немножко насмешливые комментарии на этот счет. А это все не важно. Важно вот что. А встреча с воскресшим Христом в вашей жизни произошла или нет? Вот это для вас что? Это просто традиция? Да, если это просто традиция, тогда действительно есть смысл рассуждать о дате Пасхи. Ну, потому что тогда мы должны противопоставить друг другу две традиции, и мы должны выяснить, какая из них правильная. И потом, знаете, что начинается? А вот у меня правильная традиция, а у тебя неправильная традиция. Я, следовательно, лучше тебя, я выше тебя. Да нет, друзья, мы в равной степени грешники перед Богом и в равной степени можем быть оправданы Его смертью и Его воскресением. Вот по благодати через веру. Мы сегодня продолжим читать. Мы будем говорить о людях, которые тоже не были совершенными. И вера, да, это был такой путь веры в их жизни. Это было постижение, это было постепенное такое приближение к Богу. Мы продолжим читать об этих людях. Я хочу задать вам вопрос. Где ваш путь веры? На каком вы сейчас этапе? Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя сейчас, будь с нами, веди нас, направляй нас, благослови нас так, как только Ты это можешь сделать. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 976-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы говорили с вами об Аврааме и говорили о поклонении веры, которое привело к послушанию в его жизни. И таким образом можно было сказать, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы обратили с вами внимание на то, что Авраам не был совершенным человеком. Его семья не была совершенной семьей. В жизни Авраама были и взлеты, и падения, были и достижения, и ошибки. Но мы с вами говорили о том, что Авраам жил верою. Он уповал не на себя, он уповал на Бога, на его милость, на его действия. Ну а теперь мы с вами переходим к истории его сына Исаака. И давайте прочитаем 20 стих 11 главы послания к евреям. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». И вы заметили, что об Исааке говорится очень немного, особенно по контрасту с его отцом Авраамом. Так что же можно сказать про Исаака? Вообще говоря, его вера прежде всего характеризовалась готовностью действовать. Именно по вере Исаак был готов пойти на жертвенник. Тут ведь была не только вера Авраама, но и вера Исаака тоже. Исаак был юношей, он был, я думаю, достаточно сильным человеком. И если бы не его доверие Богу, то он мог бы сопротивляться, он мог бы просто не пойти на этот жертвенник. Однако он сделал этот шаг, он был послушен Богу, и он был послушен своему отцу. Но посмотрите, что говорится здесь. Автор выбирает именно тот случай, когда Исаак благословил своих сыновей. И это может показаться очень странным. Потому что, честно говоря, Исаак любил копать колодцы. Так оно и происходило. Он выкапывал, потом приходил враг и отбирал этот колодец. Потом Исаак копал новый. Во многом Исаак представляется в Ветхом Завете как человек довольно бесцветный. И все же у него есть такое качество, как готовность. Он был готов благословить Иакова и Исава относительно грядущего будущего, в то время как ничто его в настоящем не побуждало бы к такому благословению. То есть в настоящем нет ничего, но Исаак видит будущее. Помните, мы с вами говорили о том, что обещание, которое Бог дал Аврааму, исполнилось в жизни Авраама лишь частично. Но по этой части, а более всего по Божьему характеру, Авраам был готов судить обо всем. Так же и с Исааком. Он смотрит вперед, и он благословляет Иакова и Исава, даже при том, что этого будущего пока как-то не видно. И после этого мы переходим еще к одному человеку, и на этот раз очень яркому. О нем в 21 стихе. Его жизнь – это поклонение и постижение веры. Я прочитаю 21 стих 11 главы послания к евреям. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». И про Исаака, и про Иакова мы можем сказать, что они поклонялись Богу. Но вот Иаков поклонялся, опираясь на свой жезл. И эпизод, который мы видим здесь, произошел с Иаковом уже в совсем преклонном его возрасте. Можно сказать, что вера Иакова проявлялась в отношении к его отцу Исааку, к его сыну Иосифу, а также к другим его сыновьям. И вот это здесь очевидно. Еще раз замечу, что событие, выбранное автором, это очень позднее событие. Оно произошло с Иаковом, когда тот был уже при смерти. Думаю, что до этого ничего выбрать было, по сути, невозможно. Да, можно было сказать, что он человек веры. Но вот как раз вершиной этой веры и стало то, что он благословил сыновей Иосифа, своих внуков. И он поклонялся, опираясь на верхушку своего жезла. Почему? А вспомните, что было у него с ногой. Об Иакове можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, перед нами иллюстрация смысла природы человека. И сразу вспоминаются слова «Ибо благодатью вы спасены через веру». Если бы не Божья благодать, Иаков был бы потерян. С человеческой точки зрения никаких заслуг у него нет, то есть, ну, вообще никаких. Я полагаю, что такова и наша с вами ситуация. Нам нечего принести Господу, нам нечем похвастаться, нам нечем похвалиться. Именно поэтому не надо ни хвастаться, ни хвалиться. Мы можем лишь припасть к Его кресту, мы можем лишь уповать на Его милость. Говорят, что доктор Хадсон Тейлор, основатель известнейшей миссии в Китае, всегда напоминал вновь прибывшим миссионерам одну и ту же истину. «И вы, и я перед Богом – ничто. И только Бог может взять вот такое ничтожество и что-то из него сделать». И говорят, что как-то один молодой человек с очень хорошим образованием, хорошим воспитанием, признался доктору Тейлору, что ему трудно представить себя ничтожеством. И доктор Тейлор ответил ему так. «Да, друг мой, вы ничто. Просто поверьте на этот счет Божьему слову. Вам даже не надо в этом убеждаться лично. Просто Бог так сказал, вот и все». Ну и вот Иаков – это иллюстрация человеческой природы, ее смысла, ее содержания. Сегодня в психологии часто говорят о пренатальных травмах, то есть то, что произошло до рождения человека. Есть также натальные ситуации или натальные обстоятельства. Это то, что произошло во время его рождения. Ну и есть также и постнатальные. Это то, что произошло после его рождения. Так вот, давайте разберемся, что же можно сказать про Иакова. Ну, во-первых, еще до своего рождения он боролся с братом Исавом в утробе матери. И уже тогда Иаков хотел его опередить. Это пренатальные обстоятельства. Дальше, при рождении, он продолжает бороться. Да, он вышел последним, но при этом он уцепился за ногу своего брата. Вот такой он был хитрец, и я даже скажу по-другому, вот такой он был боец. И интересно, что он оставался и хитрецом, и бойцом на протяжении всей своей жизни. Ну и постнатальные ситуации, ситуации жизни Иакова, их было, конечно, очень-очень много. Дело в том, что после рождения Иаков был жуликом и обманщиком. И вот, когда мы с вами изучали книгу «Бытие», мы делали акцент на том, каким он был неприятным типом, и только Бог мог его изменить. Ну и как раз именно в связи с действием Божьим в жизни Иакова можно найти кое-что положительное. Во-первых, у него была вера по отношению к отцу. Это может показаться странным, но я прокомментирую эту мысль. Дело в том, что Бог изначально обещал Иакову благословение, и он готов был принять эти благословения. Он верил отцу, потому что, скорее всего, именно от отца, но и от матери также, он и узнал про эти Божьи благословения. Так что доверие Богу и доверие отцу у Иакова было. Проблема не в том, что он не доверял, не в том, что он говорил, ну вот, я не буду благословен, и Бог все неправильно сказал или вообще не сказал. Нет. Проблема в том, что Иаков хотел получить эти благословения раньше времени. Он не хотел ждать. Он хотел обрести это благословение здесь и сейчас и готов был это сделать обманным путем. Вот такая смесь в жизни Иакова. Во-вторых, у него была вера по отношению к Иосифу, его сыну. И в этой связи Иаков уж точно не был обманщиком. Напротив, он сам был жестоко обманут своими сыновьями. И вот вы помните случай, когда Иаков, усталый и измученный, заночевал в Вифиле. И тогда ведь еще в его жизни не было никаких изменений, но Бог начал уже действовать в нем, он начал обращаться к Иакову. Дальше вы помните, как Иаков соревновался в человеческой хитрости со своим дядюшкой Лаваном. И вы также помните, как Бог боролся с Иаковом, и это тоже было ночью. И Бог сделал так, что бегать Иаков после этого уже не мог, его нога была поражена. И мы с вами видим также, что грех, который когда-то совершил сам Иаков, аукнулся и в его собственной жизни, и в жизни его сына Иосифа. Братья Иосифа принесли Иакову окровавленную разноцветную одежду и спросили, не это ли одежда Иосифа, сына твоего? И он узнал ее и зарыдал. Ведь, между прочим, он сам когда-то ровно так же обманул своего отца. Но и вот теперь и его обманули его родные сыновья. И вот именно таким образом грехи отцов проявляются на детях. Это очень и очень яркий, очень показательный пример. Вера Иакова видна также по отношению к его внукам, и к Манассии, и к Ефрему, сыновьям Иосифа. И именно об этом говорится здесь, в послании к евреям. Но вот этот эпизод ведь происходит уже, когда Иаков был на смертном одре. И это первое событие в жизни Иакова, когда можно смело сказать, что поступал он именно по вере. Он благословил сыновей Иосифа, и он поклонился Богу. Правда, это случилось слишком поздно, и в его жизни уже не будет подлинного послушания. Но вот что меня всегда поражает. Он поклонялся Богу, опираясь наверх своего жезла. Что это был за жезл? Почему он был так важен? Только ли потому, что Иаков был к тому времени в преклонных летах? Возможно, отчасти и это, но не только. Помните, что Иаков был хромым после встречи с Богом? И жезл помогал Иакову ходить. И даже на смертном одре этот человек, который всю жизнь был обманщиком, все-таки хотел продолжать ходить. Он не хотел просто лечь и умереть. И можно сказать про этого человека так. В жизни Иакова не было благословения. Это была жизнь, полная греха и обмана, насмешек и жульничества. И никакое благословение не может происходить из греха. И это важно принять к сердцу. Когда Иаков благословляет своих сыновей и внуков, это не его благословение. Это благословение Божие, которое он им передает. И еще одно наблюдение в связи с Иаковом. Бог может взять жизнь любого человека и выпрямить ее. Он может распрямить эту жизнь, если у человека есть вера. И при этом вера не становится нашим спасителем. Вера укоренена в Иисусе Христе. И именно она помогает и нам держаться за Иисуса Христа. Итак, мы видим, что в жизни Иакова тоже действовала вера. Однако, чтобы убедиться в этом, нужно подойти к самому концу его жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, мы читаем с вами дальше. И мы читаем 22 стих, и мы подходим к Иосифу, сыну Иакова. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Читаем 22 стих. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». По поводу этого человека Иосифа скажу вот что. «Я уверен, что Святой Дух мог найти немало примеров веры в жизни Иосифа. И я уверен, что и вы тоже можете вспомнить такие примеры. Скажем, когда Иосифа заточили в тюрьму в Египте. И кто-то мог решить бы, что это конец. Но Иосиф продолжал славить Бога. Однако Бог по какой-то причине этот случай не избрал. И подумайте, какой разительный контраст между Иосифом и его отцом Иаковом. Говоря об Иосифе, мы видим, что в его жизни нет пробелов, нет темных сторон. Этот человек был возведен в высокое положение в чужом государстве. И именно Иосиф стал прототипом Иисуса Христа, пожалуй, в большей степени, чем кто-либо другой из героев Ветхого Завета. Аналогии просто поразительны. Давайте их перечислим. Иосиф был любимым сыном, как и Иисус Христос. У Иосифа была пестрая одежда, которая отличала его от братьев, и он имел более высокое положение, чем его братья. И ему было видение, а братья решили, что он просто задается. Но это ведь был сон от Бога. И он, Иосиф, был послушен своему отцу, так же, как и Христос пришел, чтобы исполнить волю отца. Братья ненавидели Иосифа, точно так же, как говорится об этом про Иисуса. Пришел к своим, но свои не приняли его. Отец отправил Иосифа на поиск его братьев, тогда как Иисус Христос пришел, чтобы взыскать и спасти заблудшее. Иосиф нашел своих братьев в поле, поскольку они были пастухами. И также пастухи пришли ночью, когда родился Иисус. Над Иосифом смеялись, его отвергали. И вот точно то же самое произошло и с Иисусом Христом, Господом нашим. Иосифа хотели убить. И также хотели убить и Иисуса Христа. Иосифа продали в рабство. Иисуса продали за 30 серебряников. Одежду Иосифа измазали кровью. Об одежде Иисуса Христа, обогренной кровью, бросали жребий, ее делили. Иосифа продали в Египет, и Бог превознес его там, чтобы спасти мир. Но Господь Иисус Христос пошел на смерть, подвергся искушению мира, плоти и дьявола. Иосиф стал спасителем языческого мира, а Господь Иисус Христос пришел, чтобы спасти всех, и евреев, и язычников. Находясь на престоле, Иосиф дает хлеб народу. И то же самое делает и Господь Иисус Христос. Иосифу дана в Египте невеста из язычников. А Господь Иисус Христос также приобретает невесту, церковь. Сыновья Иакова приходят в Египет. Иосиф узнает их и открывается им. И когда-то придет день, когда Господь Иисус Христос также откроется братьям. И вот в чем ключевой момент. Иосиф проявляет веру, когда получает сновидение. Он проявляет веру и во рве. Он проявляет веру и в Египте. Именно вера стала для него поддержкой. Ну и можно было бы предполагать, что к концу жизни Иосиф не захочет уже уходить из Египта. Но это не так. Он хочет покинуть Египет вместе с детьми Израиля. Он даже просит, чтобы, когда они будут уходить из египетской земли, они взяли с собой его кости. И тут интересный момент еще и в том, что после переселения своей многочисленной семьи в Египет, Иосиф все-таки понимает, что Египет – это не навсегда, и что будет возвращение в обещанную Богом землю. Иосиф смотрит вперед, и он делает это по вере. А теперь давайте продолжим чтение послания к евреям, и мы перемещаемся вперед по истории Израиля, и мы читаем 23 стих 11 главы. «Верую Моисей, по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Сначала мы читаем даже не про веру Моисея, а про веру его родителей. Да, у него действительно были благочестивые родители, готовые твердо стоять за Господа в самых тяжелых условиях. И, кстати, даже для того, чтобы Моисей родился, нужна была вера. И вот об этом 23 стих. Читаем дальше. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Здесь перед нами конкретное дело веры, конкретный поступок. Моисей вырос во дворце фараона, и он должен был бы стать следующим фараоном. И Моисею нужна была вера, чтобы выбрать правильный Божий путь. Моисей эту веру проявил, проявил ее на деле. Читаем 25 и 26 стихи. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Великие стихи на самом деле и великие истины здесь открываются нам. Получается ведь, что кроме Авраама был еще, по крайней мере, один человек, который видел день Христов и радовался. И имя этому человеку – Моисей. «Лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». То есть перед Моисеем был выбор, и Моисей этот выбор сделал. И 26 стих объясняет, почему выбор был сделан именно так. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Он смотрел вперед. Он видел Иисуса Христа. Да, я полагаю, что, получая закон, открытый Богом, Моисей видел будущее. Моисей понимал, что этот закон существует не сам по себе и не ради себя. Читаем дальше 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». У Моисея есть вера, чтобы действовать. Вера ведет к действию, вера ведет к твердости. Если вы веруете, вы будете и действовать, и стоять твердо. Бог спасает независимо от дел. Однако вера, через которую мы спасаемся, проявляется в делах. Она производит дела. Я еще раз прочитаю 27 стих. верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Твердость Моисея – это не от его характера. Твердость Моисея – от его веры, от знания Бога, от ощущения Бога, от общения с Богом, от личного присутствия Божьего. Он как бы видел невидимого. Обратите, пожалуйста, внимание, что Моисей никогда не просил Бога: «Боже, покажись». Он просил о другом: «Покажи свою славу». Моисею не нужно было просить Бога показаться, потому что Моисей по вере видел Бога. Читаем дальше 28 стих. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Бог говорит: «Делайте вот так-то и так-то». Ну, так как вот Бог дал Моисею конкретные инструкции, конкретные указания по поводу Пасхи. Моисей так и делает. Вера привела к конкретным действиям в жизни этого человека и в жизни целого народа. Сначала Моисей оставил Египет и отправился в пустыню, а потом вернулся в Египет, чтобы вывести свой народ. Вера ведет к послушанию. Читаем 29 стих. «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись, египтяне потонули». На что покусившись, все-таки на современный русский язык переводится как «что попробовав». Или «когда египтяне попробовали сделать то же самое, они потонули». А теперь вопрос. О чьей вере здесь идет речь? О вере израильтян? Нет, конечно. Потому что у детей Израиля особой веры не было. Они, напротив, хотели вернуться в Египет. Они возмущались, им постоянно чего-то не хватало. Вера была именно у Моисея. Его верой расступились воды Красного моря, и израильтяне перешли через него, как по суше. И потом они воспели песнь, и называется она «Песнь Моисея». Они отождествляли себя с Моисеем. Но давайте поймем, что это все-таки была не их вера. Это прежде всего была вера Моисея. И дальше мы с вами переходим во времена Иисуса Навина. Читаем 30 стих. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». И тут мы с вами видим ожидание веры, или точнее, исполнившееся ожидание. Если бы вы поговорили с Иисусом Навином, скажем, на пятый день их хождения вокруг стены Иерихона, и вы бы ему сказали: «Иисус Навин, смотри, армии у тебя нормальной нет, ну какая вы армия? Подход у вас весьма нестандартный, ну и вообще, Иисус Навин, ничего у вас не получается». Тогда Иисус Навин, пожалуй, ответил бы так: «А вы просто подождите и сами увидите». Можно было бы спросить: «Иисус Навин, разве ты генерал? Разве ты разбираешься в военном искусстве?» А он бы сказал, наверное, так: «Я видел предводителя воинств небесных, и он сказал мне, что генеральный штаб находится не здесь, а в небесах. Конечно, я не генерал, я просто рядовой, который выполняет указания. Ну ладно, под моей командой все-таки находятся другие рядовые, наверное, я какой-нибудь сержант все-таки. Мне сказано марш, я марширую и веду других. А вы просто смотрите, эти стены падут. Я следую стратегии того, кто действительно знает, что делает». Перед нами стража веры или ожидание веры. Иисус Навин этому научился. Он понял, как это работает. Об этом нам, конечно, стоит поговорить подробнее. Вот в следующий раз мы с вами продолжим этот разговор, и мы также будем говорить о людях в Ветхом Завете, которые ходят верою, действуют верою, побеждают верою. И Бог обильно благословлял их по вере. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.